Ну что, мы собираемся начать снова. Если кто-то еще снаружи, постарайтесь зайти. Итак, сейчас мы читаем несколько текстов. О причине страданий, о том, что причина страдания — это чувственное наслаждение. Чувственное наслаждение приводит к страданиям. Есть еще один интересный текст, по нескольким причинам интересный. Это из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, 20 глава, 2 стиха, 27 и 28. Они идут вместе. И они описывают такие базовые качества для практики преданного служения. Кришна дает наставление Удаве. Здесь описана начальная ступень преданного служения. Нирвинна сарва кармасу вейду катмакан кама. Вот в особенности меня интересует вот эта строка «Веда Дукатмакан Каман». Мы здесь слышим слово «Дукха». Здесь говорится, что прежде всего преданный Джата Шрадха Мат Катхасу, в нем проснулась вера в процесс прославления Кришны, то есть слушание прославления Кришны, слушание Кришны. У него появилась вера в это, и нирвинна сарва кармасу, он испытывает отвращение ко всей материальной деятельности, ко всей карме. И веда дукатма кан каман, он знает, что вся кама, то есть все материальные желания, дукатмакан, их душою является дукха, страдание. То здесь можно перевести, что все чувственное наслаждение ведет к страданиям. Но в действительности санскрит говорит более резко, что атмой, сутью всех чувственных наслаждений является дукха, страдание. Преданный должен знать это. Итак, возникает вопрос, почему это так? Мы говорим, мы вечные души, это наше основное понимание. Я не тело, я вечная душа. Мы все Хари Кришна. Вы не тело? Да, я не тело. Но есть одно дело говорить, это другое дело испытывать это, что я не тело, чувствовать это. Мы видим, что отождествление с материальным телом, оно не уходит просто, когда мы теоретически лишь принимаем что-то на уровне ума. И это потому, что вот этот узел или отождествление, эта связь между нами и материальным телом, находится на очень глубоком, на глубочайшем уровне психики. Это называется аханкара, ложное эго. Есть ум, манас, буддхи и аханкара. Это самое тонкое, самое могущественное. Поскольку на уровне ума я верю, что я не тело, это еще не имеет ничего общего с отождествлением себя с материальным телом. Вот это уже гораздо-гораздо глубже. Так что вызывает эту аханкару? И что ее поддерживает? Чувственное наслаждение. Каждый раз, когда мы услаждаем свои чувства, наше отождествление, то есть себя с материальным телом, усиливается. И никак по-другому. Это уже встроено. Прежде всего, сама аханкара возникает просто в результате желания наслаждаться миром. И по мере нашего наслаждения она усиливается, она крепчает и крепчает. И это отождествление себя с материальным телом называется в Бхагаватам Хридая Гранти, узел в сердце. И этот узел в сердце описывается как кармашаян, то есть желание наслаждаться в этом мире. В этом проблема. Давайте посмотрим на сам акт чувственного наслаждения поподробнее. Гита описывает, что когда чувства соприкасаются с объектами, возникает чувство наслаждения. Как я могу сказать, это чувство наслаждения еще не созрело до чувственного наслаждения. Потому что можно иметь отношение к наслаждению, как вот к тому, что просто происходит, как боль, например, происходит. И, будучи отреченным человеком, я не привлекаюсь к наслаждению, даже так же, как я не испытываю антипатии к боли. Я просто могу терпеть наслаждение точно так же, как я могу терпеть боль. Но чувственное наслаждение — это нечто иное. Это не просто бхога, но когда мы радуемся этому. Так что, насколько я могу понять, что происходит в деятельности, в чувственном наслаждении, мы чувствуем какое-то наслаждение, и так или иначе, из-за каких-то движений нашего ума, мы переносим внимание на этот акт наслаждения, и мы становимся одержимыми этим, что думаем, что вот сейчас я наслаждаюсь, если мы радуемся этому процессу наслаждения. И мы застреваем на этой деятельности, и мы говорим: «Сейчас я наслаждаюсь, и объект, этот объект, которым я наслаждаюсь, он мой». Таким образом, мы обертываем своим сознанием этот опыт, и затем что происходит дальше? Знает тот, кто имеет опыт. Мы начинаем раздуваться. Мы чувствуем себя более реальным, более основательным. Мы чувствуем гордость. Мы раздуваемся. Мы чувствуем, что сейчас мы по-настоящему живые. Мы по-настоящему живем. Мы наслаждаемся. И обычно, когда люди в духе наслаждения, они не только наслаждаются, они радуются тем, что они наслаждаются. То есть это довольно сложный феномен. И в основе всего этого, к чему тут все сводится? Ну, в конечном итоге, мы — Бог. Я наслаждающийся, я контролирующий. И вот в чем тут гордыня. Потому что есть два способа наблюдать это ложное эго. Почему мы приобретаем эту ложную личность вообще? Ну, это просто, кто-то говорит, что это просто происходит. Так или иначе это произошло. И мы должны выбраться из этой ситуации. Обычно в этих традициях это состояние отождествления себя с материальным телом описывается как невежество, просто невежество. Это авидия. У нас тоже есть это понятие. Это авидия, это невежество. Но в теистических традициях есть нечто больше, чем просто невежество. Есть даже нечто за пределами невежества. Мы отворачиваемся от Кришны, отворачиваемся от Бога. Наше истинное «Я», истинное «Я» — это душа, душа — это личность, у которой есть личные отношения с Богом, и сейчас она решает стать соперницей Бога. И происходит разрыв в отношениях. И мы отправляемся в этот мир с нашим проектом «Я Бог». И Прабхупада говорит об этом часто. Если мы посмотрим на чувственное наслаждение, каждый раз, когда человек это делает, он не только чувствует какое-то наслаждение, но он наслаждается вот этим чувством собственности, объекта наслаждения. Он гордыню испытывает, и это акт атеизма. Где здесь Кришна? Бог. Просто я и объект. А где Бог? Его нет, он исчез. Только я, наслаждение и мир — это все те возможности, которыми я могу наслаждаться со временем. Если предела — нет пределов. Итак, вот это проблема. Вот почему на другом уровне, на другой платформе ложное эго увеличивается. Потому что, конечно, как преданные говорят, чувственные объекты, они для Кришны, для его наслаждения. Я не собираюсь посягать на его объекты. Я не наслаждающийся. Я тот, кто помогает Кришне в его наслаждении. И поэтому мои чувства заняты служением Кришне. И чувственные объекты принадлежат Кришне. Я не владею ими. Таков наш метод прекращение этой деятельности, желание наслаждаться этим миром. Итак, если мы спросим о ложном эго, почему чувственное наслаждение — это проблема? Они усиливают наше отождествление с материальным телом. У нас есть материальное тело. В общем и целом, оно сформировано в оппозицию к Кришне. Более или менее, но более. Оно сформировано в оппозицию к Кришне. Сейчас мы используем его для другой цели. Это дар человеческой жизни. И желание наслаждаться миром. И одновременно мы отворачиваемся от Кришны. И чем больше мы наслаждаемся, тем крепчает это отождествление. И поэтому мы не заинтересованы в нашем истинном «Я», в слуге Кришны. Вместо этого мы играем роль наслаждающегося, и мы вкладываем все больше и больше в материальное тело. И мое отождествление с материальным телом усиливается. Я все больше и больше вгрызаюсь в это, и из-за этого я страдаю, потому что я буду испытывать все, что происходит. Я буду чувствовать, что все, что происходит с телом, происходит со мной. Вот почему чувственное наслаждение является причиной материальных желаний, что материальные желания являются причиной страданий. А это научный факт.
We see that
И когда мы отождествляем себя с телом, мы пытаемся наслаждаться таким образом. Конечно, тело само претерпевает свои страдания. И во-вторых, с нашей точки зрения, у нас есть желание. Это изначальная любовь к Богу. Мы вложились в материальный мир. То есть мы вкладываем его в материальный мир и терпим здесь фиаско. В этом мире нет достаточного объекта, подходящего объекта для этой любви. Прабхупада объяснил это, что желание... у нас есть желание любить, и это желание, оно желает распространяться без границ. В этом мире ничего такого нет, потому что все основанное на теле, оно прекращается. Мы устанавливаем разные отношения для того, чтобы наслаждаться, для того, чтобы обмениваться этой любовью. Но со временем эти отношения разрываются, и всегда эти беспокойства, потому что вам приходится очень тяжело трудиться, чтобы поддерживать ваши структуры, ваши создания. И тенденция всегда такова, что все это разваливается. И очень хорошее определение смерти — это конечный провал в попытках продолжать отношения. Конечно, если у нас есть отношения на духовном уровне, то нет смерти, там нет смерти. То есть если отношения не основаны на теле, эти отношения не разрываются. Вот почему Прабхупада сказал, человеческая жизнь предназначена для самосознания, и затем он добавил дополнение, не на чувственном наслаждении оно основано. Это реализм Прабхупады, когда его спросили, чем вы отличаетесь от других гуру, которые приезжают. Прабхупада сказал, мы не обманываем. Мы не обманываем. Потому что обман в том, что люди думают, что у вас может быть духовное, то есть вы можете заниматься самосознанием на духовном пути и при этом продолжать чувственные наслаждения. Это обман. Прабхупада такого не говорил. Итак, мы должны смотреть на это как на обратно пропорциональное. То есть чувственное наслаждение и самосознание, они обратно пропорциональны. То есть графически вы это можете изобразить на примере весов, знаете, с чашами. Когда бананы продают, такие есть. Там стрелка посередине и две чаши, одна поднимается, другая опускается. Вот что я имею в виду под этим обратно пропорциональностью. То есть, допустим, вот моя правая рука, мы назовем ее самосознанием, мою левую руку мы назовем чувственное наслаждение. Вот так вот получается. Здесь самосознание поднимается, а чувственное наслаждение, посмотрите, оно снижается. Все замечательно, затем чувственное наслаждение начинает подниматься. Посмотрите на другую сторону. Вы увидите, самосознание падает. Вот что это значит. Обратно пропорциональное. Это духовный закон. Такого не происходит, когда оба поднимаются одновременно. Всегда вот так, как коромысло. Когда люди говорят, что можно и то, и другое получить, это обман. Это обман. У нас есть тенденция к обману. Мы должны сказать, что тенденция есть. Когда Прабхупаду спросили, эти йоги и духовные учителя, они приезжают и не говорят людям о следовании регулирующим принципам, о том, что нужно отказываться от чувственных наслаждений. Как они привлекают людей? Прабхупад сказал, это обманщики и обманутые. Если вы обманщик, то есть люди, какие люди к вам придут? Тоже обманщики. Распространители книг в Филадельфии в аэропорту встречались с людьми, которые продают часы. Они незаконные продают. Эти часы кажутся как Rolex, но это не настоящий Rolex. Это просто дешевые копии. Но они продавали за 200 долларов такие часы Rolex. Обычно 2000 не стоят. Они всего за 200 долларов продавали туристам, путешественникам. Конечно же, человек спрашивает, а почему вы хотите продать мне эти дорогие часы так дешево? И они говорили вот, покупателю. Они, на самом деле, я украл их, поэтому ну, мне нужно дешево их продать. И они покупали. То есть сами покупатели тоже обманщики. Есть один знаменитый мошенник в Америке, который строил такие сложные схемы, чтобы разводить людей на большие деньги. Его, после того, как его поймали, его спросили, «Вам не стыдно за людей, которых вы обманули?» Он сказал, «Нет, я никогда не обманывал, я честный человек». То есть это у него была всегда такая схема. Он как-то играл на вот этих вот склонностях к нечестному поведению у людей. То есть людей обманывают, и они будут так говорить. Была такая Свами Лакшми Деви в горах, в каком-то лагере йогов, и она рассылала свои брошюры, где говорилось «Наслаждайся, но в духе отречения». Итак, мы должны быть осторожными, чтобы чтобы мы сами не были обманщиками, что мы должны понимать этот закон духовной жизни. Иногда, если мы не осторожны в этих вопросах, если мы не прилежны, то мы будем пытаться делать эти противоречивые вещи одновременно. Прабхупада описывает, это все равно, что пытаться разжечь огонь, поливая его водой. И мы будем разочарованы, потому что мы будем что-то делать в духовной жизни очень долго, и нам будет казаться, что мы вообще не продвигаемся, что происходит. Итак, вот на что мы должны смотреть. Мы должны понять вот этот принцип. И без какого-либо недовольства, обиды или зависти, почему Кришна так сделал мир, таким сделал мир? Потому что люди обижаются или завидуют этому принципу, что нужно следовать определенным предписаниям священных текстов. Людям не нравится это. Но Кришна не заставлял нас приходить в материальный мир. Это наш выбор. Мы обрели это ложное эго, и не нужно тут обижаться ни на кого. Но мы должны следовать этому методу, мы должны признать вот эту идею. Из чего состоит наша духовная жизнь. И это большой такой водораздел в мире между двумя категориями людей. Кришна говорит во второй главе Бхагавад-гиты, он говорит, то, что ночь для всех существ — это время пробуждения для осознавшего себя. И время пробуждения для всех существ является ночью для мудреца, обладающего внутренним видением. Итак, такого человека называют самьями, тот, кто контролирует чувства. Для такого человека, тот, кто воздержан в своих чувствах, для такого человека, для всех остальных ночь. То есть, иными словами, они ничего не видят. То есть он бодрствует, он сознает, потому что они видят, что если нет чувственных наслаждений, а что здесь тогда происходит? Да ничего здесь нет. А кто-то когда-то спросил меня о регулирующих принципах сознания Кришны. Я ему объяснил, и он меня спросил, а что же вы тогда делаете? Просто нет же ничего больше. Когда преданный сознает, то все остальные спят, они не видят ничего в этом для себя. И наоборот, когда все остальные активны, и они сознают все. Но тот, кто видит, он ничего в этом не видит, на самом деле. Так Прабхупада описывает это. Есть две категории разумных людей. Он говорит о буддхи, о разумных людях. Тот, кто разумен в чувственных наслаждениях, для них это цель жизни. Они ничего не понимают о чувственных, о самосознании. Они просто оценить этого не могут. Другие же смотрят внутрь себя, и они пробуждены к самосознанию, к духовной практике. Итак, когда человек погружается в чувственные наслаждения, это убивает или разрушает, или парализует его способность к духовному опыту. Вот почему у современных людей вот эта идея о душе, о Боге не имеет реальности и опыта. Они ничего не чувствуют в этом. Они совершенно закрыты для этого. Этот термин «духовная наука» для них это кажется противоречием в терминологии. Они просто не видят, потому что способность к самосознанию, к осознанию Бога совершенно парализована у них. И когда человек начинает путь самосознания, когда он начинает идти по этому пути, в результате этого чувственные наслаждения снижаются, и тогда мы возрождаем нашу способность, восстанавливаем нашу способность к отношениям с Кришной и к непосредственному опыту Божественного. Кришна продолжает в Бхагавад-гите. Человек, который не обеспокоен, которого не беспокоит бесконечный поток желаний, который подобный рекам, впадающим в океан, который всегда наполняется, но остается спокойным. Только такой человек может достичь спокоя, мира, а не тот, кто пытается удовлетворить свои желания. Неудивительно, почему нет мира в мире, потому что люди всегда пытаются найти удовлетворение, услаждая свои материальные желания. И поэтому они не могут найти умиротворение, потому что конца и края этому нет, этим желанием. Человек, который отказался от всех желаний, чувственным наслаждением, который живет свободный от желаний, кто оставил всякое чувство собственничества и лишен ложного эго, только такой человек может обрести истинный мир. Таков путь духовной жизни, достигнув которой человек уже не впадает в иллюзию. Если человек находится в таком положении, даже в момент смерти, он может войти в Царство Бога. Это заключение второй главы Бхагавад-гиты. Итак, это второй базовый принцип духовной жизни, что причина страданий — это желание, материальные желания. Есть ли вопросы или сомнения по этому поводу? Чувственное наслаждение — это причина страданий. Когда страдания уходят, когда происходит самосознание, страдания уходят. Это может казаться страданием сначала, иногда. Кришна говорит об этом. Он говорит, что если счастье в начале, то есть в начале, оно как яд, а в конце как нектар. То есть самосознание, оно может походить сначала на страдание. Мы называем это тапасией. Однако это лишь временная вещь, потому что истинное счастье проистекает. То есть, когда есть истинное счастье, оно на духовном уровне. Когда мы испытываем духовное счастье, первое, что мы осознаем, это то, что я считал счастьем, это не было на самом деле. То есть счастьем, основанным на чувственных наслаждениях, на самом деле это нереально. Это не является реальностью, это лишь имитация. Это не нечто реальное. Мы даже не знаем, что такое настоящее счастье. И, конечно же, когда есть вкус к духовному счастью, духовного счастья, то автоматически вот это влечение к чувственным наслаждениям уходит. Это происходит со временем. Потому что в противном случае, если у вас нет духовного вкуса, то вам будет очень сложно, как ясно говорится во второй главе Бхагавадгиты, поскольку что привязывает душу к материальному телу? Это связь, из-за которой мы обретаем материальное тело и считаем его своим, с собой. Это называется кармаши. Это ложное эго. На высоких уровнях сознания Кришны материальное тело, которое используется полностью в служении Кришне, уже не является, материальное тело уже не является препятствием. Прабхупада описывает это как позолоченный ящик. То есть это не совсем духовное тело, но одухотворенное материальное тело. То есть позолоченный означает, что для всех практических целей оно такое же, как и духовное тело. Оно настолько же хорошо. Любовь между мужчиной и женщиной, и секс, и связь между... между этими понятиями и разница между этими понятиями. Это не совсем вопрос. Я думаю, что есть большая разница между этими двумя. То есть между любовью между мужчиной и женщиной. А секс на другом уровне. Ну, иногда такое делается заявление, что это не тела. Но если убрать тела, то это становится проблемой. Я думаю, что хотя это может казаться чем-то большим, чем тело, похоже, что тело — это необходимый компонент, к сожалению. Да, иногда есть такой непонятный аспект, и люди думают так, что всякий раз, когда поют песни о любви, они поют там «Наша любовь будет длиться вечно», «Я буду тебя вечно любить» и так далее. Но все это обманчиво. Это не длится вечно, и люди не любят друг друга вечно. Так что иногда это убедительная имитация реальности. Но а что касается секса, скорее всего, вот в этой деятельности наслаждение настолько интенсивное и всепоглощающее, что, как Зигмунд Фрейд называл секс прототипом всего наслаждения, это стандарт, которым мы меряем все остальное. Есть такое выражение в Америке, это было лучше, чем секс. Конечно, они лгут. Так что это всегда был стандартом чувственных наслаждений, секс. И говорят, что Будда говорил, что если бы у людей было еще одно такое же желание, как секс, то тогда не было бы надежды никакой. Так что, конечно же, это очень сильный момент материальных привязанностей. И обычно это самое сложное для людей — оставить. Сложнее всех не только грубые формы секса, но и тонкие формы сексуальных желаний. Но мы поговорим об этом. Мы обратимся к этому очень важному вопросу. В конечном итоге мы должны сказать, что по определению мы должны сказать, что истинная любовь, она направлена на Кришну, она в связи с Кришной. И то, что мы видим в этом материальном мире, это отражение этого. Поскольку в материальном мире все есть отражение, оно выглядит реальным, хотя это не так. И когда вы видите оригинал, вы можете понять, что это лишь бледная имитация реальности. Конечно, поскольку здесь есть секс, там тоже есть секс. Все исходит из Кришны. Изначальная сексуальная жизнь есть между Радхой и Кришной. Это в этом их божественность. Но мы не можем... мы не в положении, чтобы участвовать в этом, пока мы не освободимся от привязанности к тому, что здесь. Мы не можем получить и то, и другое одновременно. Опять же, это обратно пропорционально. Чувственное наслаждение значит, что вы можете быть окружены богатством, может и нет. Вопрос в том, как вы относитесь к этому окружению. Люди, которые были великими вайшнавскими царями, например, они занимали положение царей, и они никогда не считали себя наслаждающимися этими вещами. Кришна, он видит, что если вы стали рабом всего этого, он отнимает у вас это. Отсюда вопрос, что почему вайшнаиты богатые, вайшнавы бедные. Ведь Вишну — это муж богини удачи, а Шива — аскет, который живет под деревом. Почему же так? И ответ в том, что Кришна не даст возможности преданному тех возможностей, которые ему навредят. Так что если человек на самом деле отречен, если он отрешен, то богатство не будет его отвлекать, он не будет испытывать соблазн наслаждаться. Много раз мы в нашем движении видели, что преданные в результате преданного служения обретали материальное богатство, и они привязывались к нему, и это вредило им. Так что нужно быть очень осторожным. Это идея, что преданный должен принимать то, что приходит само собой, а если стремиться без необходимости ко всем этим вещам, это может разрушить преданное служение. Преданный должен думать, я позабочусь о Кришне, я буду стараться делать так, чтобы Кришна был доволен. Если я собственность Кришны, и он позаботится обо мне, как ему будет угодно. Я не переживаю о своем будущем. Кришна о моем будущем позаботится. Вот такова психология преданного. И то он принимает то, что приходит само. Что касается другого вопроса, сколько чувственных наслаждений у нас может быть? Об этом говорит Бхагаватам. Достаточно, чтобы быть здоровыми, чтобы душу поддерживать здоровым, и тело в здоровом состоянии. Вот что вам нужно. Опять же, это может различаться в зависимости от человека. Но в общем и целом преданный не захочет тратить без необходимости время, если что-то отвлекает его от преданного служения. Еще последний вопрос, и мы продолжим. Все ухудшается. Это называется энтропия. Все разваливается. Почему это так? Это называется кала, время. Время. Я давал курс по философии. Время — это энтропия. Энтропия — это тенденция материальной природы переходить от более организованной структуры к менее организованной. И время — это энтропия, или время — это разрушение. Так что природа времени такова, что все разваливается. Вот почему Кришна устанавливает процесс дхармы, и со временем все распадается, ему приходится приходить снова и снова. Так что это просто природа времени в материальном мире. Так материальный мир работает, так он устроен. Вот что значит поддержание. Поддержание означает сохранять вещи такими, какие они есть. Вы должны что-то делать, в противном случае вы не сможете поддерживать. То есть здание развалится со временем, даже если никто не будет к нему подходить. Оно просто становится менее организованным, там гипс отваливается, штукатурка, там все начинает разрушаться. Такова природа времени.